Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день.
Всем привет.
Седьмая.
Седьмая. Называется Форсал. Посвященная одноименной битве.
Грецкий город.
При Форсале. Да, там неподалеку отчебучивали всякое. В 48-м году до нашей эры. Это, собственно, кульминация войны между оптиматами и популярами, соответственно, между сторонниками Помпея и сторонниками Цезаря. Ну, и фильм постепенно подобрался к этой самой битве. И, конечно, меня ужасно, забегая вперед, разочаровало то, что ее не показали фактически.
Дорого же.
Блин, а там серия-то у них стоит караул. Могли бы на чем-нибудь сэкономить, битву бы лучше сняли.
Тогда это еще не как это. Как она? «Игра престолов». То есть это была не «Игра престолов». Столько денег не могли потратить. Действительно получилось убогонько.
Да, потому что оно как-то вот как-то даже обидно, потому что прям нагнетали, потом там полторы минуты какого-то этого спрыгающей камеры, какого-то мельтешения из пяти каскадеров. Вот вам вся битва, все, и Цезарь уже идет такое-то.
Ну, драматически обыграли отлично. Прощай, Поска.
Да.
Пошли гонца в Рим. Цезарь победил. Круто.
Ну и такой очень уставший, такой, господи, опять, ну что ж такое. Да. Первые же минуты серии начинаются с практического подтверждения слов Люция Варена и с окончания прошлой серии, что богов ругать не стоит. Может получиться куда как нехорошо, потому что корабль, на котором они ехали, потоп, а два дурака оказались на необитаемом острове.
Пула мастерски обложил Нептуна.
Тритона. Тритона мастерски обложил ты его.
Кто с тебя за язык тянул?
И там... Да, а необитаемый остров, там какая-то такая коса песчаная, и понятно, что с него не выбраться, пить есть там нечего, в общем, плохо все. Впрочем, это, конечно... Не сказалось на том, что 13-й легион с Марком Антонием до места таки доехал. Пула с Вареном остались на острове.
Чё ты там царапаешь?
Да.
Письмо не обе пишу.
Хорошо придумал.
Ирине привет, если место
остается. Ножом на камне что-то так ковыряет, если. Очень здорово сделано. Тут значит, надо сказать, почему вообще 13-й легион поехал в Грецию. Раскрыть, так сказать, контекст. А контекст был такой, что я вот рассказывал, что в июле Цезарь потерпел очень серьезное поражение при Деррахии, это нынешняя Албания, и вынужден был бежать оттуда, ну, отступать. То есть его Помпей разгромить не смог, но нанес очень чувствительные потери и перехватил стратегическую инициативу. И вот они через весь этот гигантский полуостров поползли на юго-восток, в Грецию, и как раз где-то вот около Форсала Помпей Цезарь догнал. И Помпею нужны были подкрепления. И вот в составе подкреплений в том числе приехал 13-й легион. Далеко не один, когда в фильме говорят: «Марк Антоний, срочно посылай 13-й регион на помощь!» Одним регионом там бы не обошлись, их было гораздо больше. И Марк Антоний, в общем-то, в отличие от того, что нам обычно там показывали в фильме, у нас нет данных, что он там кривлялся и не хотел ехать. Ему поступило распоряжение, он явился.
Ну, это драматизм.
Драматизм, конечно, да. Ну, а тем более нужно показать ему, как он гнусный.
Да. Ну, все равно поехал же.
Да.
А там этот подонок прибежал от Помпея.
Да, по морде получил.
Вступай в нашу шайку.
Я совсем про тебя забыл. Да весь. А в кино, к сожалению, битву при Деррахии вообще отменили. Ну, Господь с ним что, не показали-то, хотя бы упомянули бы.
Упомянули, да, странно.
Оно как раз, на мой скромный взгляд, для сценария только был бы большой плюс, что Помпей не просто так, а он все-таки там серьезно победил. Потому что в фильме-то Помпей получился полный дурак какой-то, который вписался в какой-то блудняк безумный совершенно, ничего не смог добиться и потом сыграл в ящик.
Ну, в кино его показывают как мне кажется, как настоящего военного. То есть он не политик вообще, не понимает, за что хвататься, куда бежать, какие-то там принципы благородства, еще чего-то там. Здесь уступим, тут поможем, что неправильно. Даже когда его, помнишь, там Брут крыл, там, что если знал бы, что впишусь с этим убогим там. Цитировать точно не могу. Вообще бы не пошел и тут Помпей стоит.
За спиной у него.
Имеешь право, да. Что несерьезно, да. Не политик, короче.
Но Брут вообще молодец, потому что он непрерывно кого-то кроет, а потом тут, извиняюсь, говорит, извини, погорячился. Очень нервная обстановка, я себя не смог держать.
Нервы ни к черту.
Так вот, прибыли легионы вместе с Марком Антонием. И около речки Енипей, около Фарсала, Помпей, ты Енипей, Помпей. Смотрите, какие хорошие. Помпей догнал Цезаря, и Цезарь перестал дальше куда-либо отступать. Остановились оба войска, стали лагерями и приготовились, изготовились, так сказать, к сражению. В это время показывают нам то легионеров, которые скучают на острове, то лагерь популяров, то лагерь оптиматов. Причем там как раз замечательно, на мой взгляд, показано, что у Помпея в шатре царит деление шкуры неубитого Цезаря. А такую-то провинцию кто получит? Там, ну, может быть, это, потому что ему жирно будет, но ему то, что есть, может быть, типа денег дадим, и будет хорошо. А я бы хотел вот это. Ну и только там сидит Катон и говорит, что мы его еще не победили, а вы уже делите там Помпей. Там. Уже, а Помпей говорит, что еще не победили, а уже делите. А Катон говорит, да все уже победили. Что ты нервничаешь? Надо заранее подготовить, так сказать, план раздела Польши. То есть не Польши, Рима. Вот. Тут надо сказать опять о контексте, потому что мы самое знаменитое произведение, которое посвящено этой битве, разумеется, записки о гражданской войне. Товарища нашего дорогого Цезаря, он в записках рассказывает о том, что у Помпея и Тита Лабиена, не нужно забывать, что там был еще Тит Лабиен, замечательный военный специалист, который начинал командовать еще в войсках Помпея, Цезаря во время Галльской кампании, потом перешел к оптиматам и воевал уже против Цезаря. Вот почему-то в кино его тоже нету, но однако он там был на самом деле. Так вот. Цезарь рассказывает, что Помпей и Лабиен имели серьезнейший численный перевес. Причем
в людях втрое, в лошадях в пятеро.
Ну, это в фильме так сказали. Это, конечно, еще сильнее перегиб. Цезарь такого не писал. Он говорил о 110 расчетных когорт пехоты у Помпея против 80 когорт у Цезаря, 7000 конницы против 1000 у него. То есть там был очень серьезный перевес в коннице, по его словам, там получается в 7 раз. И там процентов на 25 получается, на 20 больше пехоты. Вот, но все равно это прям очень-очень тухлые дела.
Да.
Правда, вот Гай Азиний и Полеон дают несколько иные цифры, несколько сокращают. Тут тоже один из военачальников Цезаря, который участвовал в этом сражении и вообще в этой кампании. Но все равно получается, даже по его словам, там серьезный перевес. Нужно сказать, какие войска у Цезаря наличествовали, потому что меня все время спрашивают, вот ты говоришь, легионы, 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 какие легионы? Вот такие. 27-й легион, набран в 49-м году, был в битве при Дирахии. 14-й легион, один из старых легионов Цезаря, еще из Гальской кампании. 13-й легион, соответственно, то же самое, старый легион, который дрался в Гальской кампании. 12-й легион, известен с 57-го года, тоже был в сражении при Дирахии. 11-й легион. То же самое при Дирахе. И 10-й легион, знаменитый парни 10-го. Привет. Это один из 4 легионов Цезаря, которые были набраны, когда он стал наместником Цезальпийской Галлии. То есть это вот буквально войска, которые Цезарем были сформированы, отобраны им вручную, подогнаны, вымуштрованы, сделаны. Это вот его гвардия такая была, 10-й легион. Упоминается он в сообщении о встрече с германским вождем Ариовистом. В битве против Нервиев, участвовал в вторжении в Британию при осаде Герговии, за свои подвиги в гражданской войне, отставить в Гальской войне, в Гальской кампании, легион 10-й был назван Эквестрис, то есть всаднический. Не значит, что они все на конях ездили, это просто, условно говоря, как будто легион весь перевели во всадническое сословие, настолько они замечательные.
Неплохо, да.
9-й легион, тоже один из 4 легионов Цезаря, тоже из Цезальпийской Галлии, очень очень прославленное подразделение. Позже, уже, если не ошибаюсь, при Октавии Августе был известен как 9-й испанский. 8-й легион, еще одна гвардейская часть Цезаря. При Октавиане стал 8-м августовым легионом. 7-й легион, то же самое. Потом стал верный Клавдиев, Клаудио Фиделис, 7-й верный Клавдиев. Так вот, говоря о собственной численности, Цезарь более-менее подробно освещает и правдиво собственное подразделение. У него получается где-то около 22 тысяч человек было, что дает нам очень несложно поделить. Если мы знаем, сколько у него было легионов, мы точно знаем, сколько у него было когорт, и если поделить, получается на когорту 275 человек. И Цезарь говорит, что численность разных легионов очень сильно колебалась, потому что, например, 8-й и 9-й легион были столь малочисленны, что вместе составляли один легион по размерам. То есть там понятно, что очень тяжелый марш сначала к Дирахию, потом драп от Дирахии, то есть неизбежные санитарные потери, обязательно дезертирство, конечно, ну и плюс при Дирахии они, собственно, в сражении понесли потери. Поэтому ничего удивительного в том, что у него легионы были разной толщины.
И длины.
И длины, так точно. Вот, однако, вот мы сейчас посчитали, 9 легионов – это 90 когорт, почему 80? То есть, однозначно, часть когорт отправили охранять лагерь и охранять коммуникации, то есть, в сражении смогли вытащить не все. Ну, в общем, что и логично. И тут нужно понять, что такое легион при поздней республике. Классический полный состав легиона, вот то, что мы еще знаем из школьного учебника «История античности», это 4800 человек в 10 когортах. Когорта каждая состоит из двух манипул и четырех центурий, кентурий. То есть нормальная численность когорта – это где-то примерно 360-400 человек в 9 подразделениях и одна двойная когорта ветеранов, то есть которая, соответственно, составляет где-то 700-800 человек. Плюс в регионе была вспомогательная конница, что, в общем, составляло 4800 человек. Но это штатное расписание, которое в гражданской войне не соблюдалось от слова никогда. Во-первых, не было времени набирать полный штат, потому что некоторые легионы вот созывались буквально моментально. Вот кого успели, того выставили. Ну и про потери я, конечно, рассказывал. В итоге легионы Цезаря очень редко превосходили численностью 3000 человек. Как правило, они были меньше 3000, то есть там до штата еще. Поэтому и когорты такие тухлые, не 360-400 человек, а 275 в среднем. Вот нормальной численностью пехоты в 9 легионах было бы 36-40 тысяч человек, что просто очень много, конечно же. Вот. Но фактически изначально, учитывая неполный штат легионов, их было не более 27 тысяч, возможно, 25 тысяч, а после марша от Дирахии в Фессалию, ну вот как раз 20-22 тысячи, я думаю, что Цезарь, если соврал, то не сильно. Где-то вот оно примерно так оно, наверное, и было. Все это, впрочем, еще Дельбрюк в истории военного искусства вычислял. Ну, Ганс Дельбрюк – это известный специалист по военной истории, один из основателей вообще системного изучения военной истории. Так вот, был очень большой вопрос, как бы Цезарь выкручивался, если бы Марк Антоний не прислал 4 легиона, не один, 12-й, а 4 легиона подкреплений. С конницей несколько сложнее. Конница – это вспомогательные части, данных о них не так много, как о пехоте, они, в общем, отрывочны. В любом случае, их было у Цезаря точно меньше, чем у Помпея, но, возможно, их было не 1000, а 2000 человек или около того, учитывая германский контингент, который Цезарь в записках называет «Левис Аматуре», вот, а исследователь Банк почему-то зачислил их в германскую пехоту. Вот мне кажется, что, скорее всего, это была германская конница, потому что в строю легиона, чтобы сражалась германская пехота, да еще в Греции, что-то как-то мне это сомнительно. Это не факт, но мне кажется, что они, скорее всего, подразумевали в данном случае вспомогательные контингенты конницы. Помпею Цезарь приписывает 11 легионов, 9 собственных Помпея легионов и 2 легиона подкрепления, которые привел Сципион. То есть у нас получается 11 легионов и 110 когорт. То есть примерно 45 тысяч человек, потому что Цезарь врага благородно рассчитывал с полным штатным составом.
Молодец. Так победа убедительнее.
Гораздо. То есть у этих там ни потерь не было, ни марши они не делали, все в порядке. Да. Однако почему-то как-то Цезарь забыл, что в Дирахии Помпей вынужден был оставить 15 когорт под командой Катона, которого таким образом в фильме в одном шутре с Помпеем перед Фарсалом быть не могло. То есть 15 когорт – это полтора легиона. И еще 7 когорт, по собственному сообщению Цезаря, Помпей оставил на охране лагеря и коммуникации. Что, если вот все это посчитать, получится, что у него в сражении было 88 когорт, а не 110.
Так. Вот то есть не такой уж и драматический перевес, да.
И почти без сомнений, когорты Помпеи были несколько более комплексны, потому что после победы при Дирахии он имел возможность набирать пополнение. Но. Да, ну, кроме того, была масса пленных цезарианцев, которых, естественно, сразу записали в войска. То есть их разбили по разным подразделениям, чтобы они не могли какого-нибудь сговора составить. Угу. Ну, там по одному человеку в центурию, например, там накидали их. И поэтому, конечно, когда мы говорим когорта Помпея и когорта Цезаря, нужно понимать, что, скорее всего, когорта Помпея была несколько тяжеловеснее. Но все равно это была разница не драматическая. Ну, если мы видим, что у Помпеи где-то 200, у Цезаря, прошу прощения, 275 в среднем на когорту, то, ну, если прикинуть по 300 бойцов на когорту Помпея, это будет правдоподобно выглядеть, и мы получим 24-25 тысяч человек, то есть у него пехота была на самом деле чуть-чуть больше, не там в полтора раза, а чуть-чуть буквально. Вот. Причем, когда мы говорим о пехоте Помпея, нужно всегда понимать, что эта пехота несколько хуже, чем у Цезаря.
Почему?
Потому что там масса новобранцев, которых вот Помпей непрерывно набирал, во-первых, во-вторых, пленные цезарианцы, которые вообще не горели желанием сражаться за Помпея. Ну да, эта армия так устроена, что если тебя одного вставят в центурию, то тебе придется воевать, но другое дело, что у тебя желания не будет никакого, кроме того, ты можешь товарищей распропагандировать, ненадежный элемент большевистско-цезарианский в войсках. И, кстати, об этом я потом чуть позже скажу, то, что пехота у Помпея была несколько худшего качества, он на нее не сильно рассчитывал, это видно вообще из характера сражения, как повел его Помпей. Угу. Помпеянскую конницу Цезарь исчисляет по отдельным контингентам, это значит 600 этническим контингентам, это 600 галлов, 500 каппадокийцев, 500 фракийцев, 200 македонян, 500 галлов и германцев, 800 рабов-пастухов, посаженных на коней, 300 галатов, 200 сирийцев. Это несложно посчитать, 3600 человек, а отнюдь не 7.
Да.
Но были еще фессалийцы, македоняне, дарданцы и бессии, которых вот буквально сразу набрали во время марша. То есть еще 3600 человек. Это 7200.
Представляю, как это выглядело. Слышь ты, бери лошадя, поехали с нами, да.
Ну, им там деньги платили неплохие, поэтому в самом деле они кого-то набирали, и кто-то там к ним шел. Кроме того, можно было пограбить. Угу. Это важнейшее подспорье, да. Перспективно. Но эта численность 7200 человек – это невозможная численность, потому что ни один из помилованных сторонников Помпея не упоминал потом вообще о таком перевесе. А они бы неизбежно начали об этом говорить.
Ну, это мегапобеда, конечно.
Да. Более того, когда вот мы читаем о Розе, например, историю, то он сообщает всего о 600 всадниках Помпея на левом фланге и 500 на правом, то есть 1100 человек. И это, конечно, наверняка преуменьшение, или он просто чего-то не посчитал. Угу. Но вот это на самом деле похоже на правду, что если у Цезаря было 1000, то этого там было, например, 1500. Если у Цезаря было 2, то этого там 3. Может быть, 3,5. То есть перевес был, да, но как и в пехоте, он был не принципиальный, этот перевес. Ну, то, что у конницы у Помпея было больше, об этом опять же дальше скажет уже сам ход сражения. Потому что, опять же, будет понятно, что конница у Помпея несколько больше, и он на нее делает серьезнейшую ставку. Я почему так на этом останавливаюсь? Потому что мне очень обидно, что одно из знаменитых сражений античности и вообще гражданской войны в фильме обошли настолько молчанием, мне хочется просто показать, что там за кадром есть и что там было за кадром, о чем вообще разговор, откуда столько эмоций в фильме должно было бы быть и было. Но вот там на самом деле все висело на волоске, потому что силы были примерно равны. Войска Помпеи были на очень серьезном подъеме духовном, потому что они только что разбили великого Цезаря при Дирахии, и на волне этой победной эйфории они, конечно, были готовы сражаться, потому что победа – это серьезно. А войска Цезаря, наоборот, они всегда были очень высоко мотивированы именно потому, что с Цезарем они постоянно побеждали. Они прошли с ним всю Галльскую войну, непрерывно одерживая блестящие победы. Если их били, а их там иногда били, то там Цезаря не было, как правило. Там были какие-то его подручные. И все знали, что вот если с Цезарем, у нас будет удача. А это язычники, римляне, предельные фаталисты, которые всю жизнь рассчитывали и сверялись с мнением и благорасположением богов. И вдруг потомок Венеры Цезарь непобедимый терпит такое поражение при Дирахии, значит, что с богами что-то сейчас не то, не договорился.
Боги отвернулись, да.
Да, и они отступают, не принимают боя, и поэтому, конечно, у них, наверное, барометр настроения в войсках пошел на минус. С одной стороны, с другой стороны, все-таки это войско Цезаря, это Цезарь, опытнейшие его полководцы, отборная, можно сказать, пехота, очень много ветеранов, но при этом несколько меньше численность. С другой стороны, Помпей, тоже великий военный, который знал, как употреблять вот эту самую военную силу, ну, наверное, не лучше всех в Риме, но точно в топ-5.
Я бы сказал, в топ-3.
В топ-5, да, ну, у него плюс был титул Биен, прославленный полководец, который знал Цезаря, они воевали вместе, он знал, на что Цезарь способен, какова его тактика, о чем он думает. И поэтому все повисло вот буквально на волоске, потому что там история могла повернуться совершенно по-другому, на поле боя вот это случилась точка бифуркации. Да, ну если вернуться к фильму, напомню еще раз, что Катона не могло быть в шатре у Помпея, он отсутствовал, прикрывал коммуникации, тылы в Дирахии.
В кино он просто злобно выкрикивает все время, призывая всех к чести и совести.
Да.
Мы демократы, мы, Рим – это мы.
Да, Помпей, в общем, несколько в кино перегибает палку, он говорит типа того, что мы уже держали победу, нам как-то, держали победу, мы уже, говорит, бьем, потому что если он там будет стоять еще месяц, у него все войска разбегутся или перемрут с голоду. Это не совсем, конечно, так, потому что, да, Помпей не мог решиться на активные действия, но и стоять на месте он не мог, потому что Цезарь не был блокирован. Там нужно просто посмотреть на географическую карту и понять, что его там заблокировать негде. Он мог уйти в любую секунду. И это была бы проблема для Помпея, потому что его бы опять пришлось догонять. И марш – это опять потерь, и непонятно, кто людей больше сохранит во время этого марша – Помпей или Цезарь. И потом в какой они местности окажутся в результате для сражения. То есть Помпей не мог решиться на активные действия не потому, что армия была блокирована, и армия Цезаря была блокирована, и просто не нужно было ничего делать, а просто потому, что у него была очень ненадежная пехота, он боялся атаковать. То есть он понимал, что нужно атаковать, пока Цезарь не передумал, не сдриснул, но он боялся атаковать, скорее всего, ему нужно было выгадать некую диспозицию. В это время Ати слушает «Человека-газету», который, видимо, получает сведения по какому-то голубиному имейлу, я даже не знаю как, потому
очень
что…
Быстро,
очень да. Быстро. Там, конечно, в самом деле не очень далеко, но там прям в режиме онлайн-трансляция, которая говорит, что войска генерала Помпея окружили мятежника Цезаря и готовы нанести решительный удар. Как-то так. Не цитирую, но
уже
смысл
он фактически
такой
на стороне Помпея, да.
Ну, «Человек-газета» не на чьей стороне, он просто озвучивает. Вот Атти что-то заподозрила, что сейчас со сторонниками и родственниками Цезаря может нехорошо получиться, и немедленно отправила свою дочку Октавию к Сервилии, чтобы та договорилась с ней о защите и охране ее семьи на случай разгрома. На что Октавия говорит, Октавия говорит, слушай, говорит, ну как же так, я никуда не пойду. Что, говорит, тут такого? Я уже, говорит, послал ей подарки. Она уже к нам хорошо настроена, тебе нужно всего лишь пойти и с ней поговорить немного словами. Ты думаешь, можно купить дружбу за обозленным членом? А тебе говорит, и 6 мер льда. Как же так? Не только за обозленным членом. Понятно, что одного раба может не хватить, а еще 6 бочек льда. Это совсем другое дело.
Красота, да.
Вот, в этот момент Лидия, сестра жены Варена, мирится, собственно, с женой Варена, не оба, потому что они в прошлый раз поссорились. Как мы помним, у них там вообще сложные запутанные отношения семейные. Какой-то, я бы сказал, просто какой-то промискуитет.
Да.
Вот. Ну, а Варен и Полу сидят на острове. Там, конечно, еще на острове они там замечательный разговор разговаривали, когда Пула у Варена спрашивает, говорит, слушай, у них на том свете как-то учет новоприбывших поставлен?
Розыск граждан налажен.
Как-то учет, розыск, а в чем бы дело? Да я вот думаю, матушку навестить, когда мы наконец помрем, а она мне может не узнать, еще испугается. Говорит, явился, говорит,
здоровый
злобный мужик, обвешанный ножами какими-то.
Лезет обниматься.
Да, лезет обниматься, небритый, вот что это такое? Говорит, как бы там с ней плохо не сделалось в итоге. Еще мне очень нравится, что там же к острову прибивают трупы, и прям если фаталист и скептик, и вообще пессимист Варен, в общем, там уже предсмертные письма на камне пишет, а Пула всегда смотрит в будущее с оптимизмом, потому что прибивает труп, он немедленно с трупа снял красивый пояс свой и выкинул на себя надел.
Предложил пить из них кровь.
Да, ну говорит, слушай, она, наверное, уже стухла.
Она соленая, еще больше пить захочешь. Вообще тухлая. Но тут Варен заметил, что
трупы-то плавают.
Надутый эфирами Плутона.
И немедленно предложил сварганить из них плотик.
И на маленьком плоту.
Нужно было им спеть, но мой плот из трупов.
Ну, и пусть.
Конечно, бред безумный.
Отлично, вообще, это один из лучших.
Так смешно это сделано вообще. Давай, давайте поплывем на трупах куда-нибудь. Однополчан. На трупах однополчан.
Где же вы теперь, друзья однополчане?
То Помпей и Цезарь готовятся к битве в это время в своих шатрах.
Я бы даже сказал, что вот именно за счет этого они показаны просто вот настоящие солдаты. Вот
а эти-то откуда?
Из любой ситуации, как попало.
Даже на трупах.
Верхом на трупах.
Выгребут. Да, пожалуй, пожалуй. А вот Помпей и Цезарь готовятся к битве. Тут, конечно, вот у меня просто нож по сердцу. Какие они страшные в смысле материальной культуры. Господи, ну зачем вы это придумали? То есть этот Помпей в какой-то тужурке черной, у которой на груди вот тут вот вышит какие-то серебряные узоры. Ну почему нормальных доспехов-то им за такие деньги не могли добыть? Ну в чем дело-то? Это же античность, римское время, оно изучено вдоль и поперек. По край, да, там масса темных моментов и белых пятен, но вам для фильма вот так хватит того, что достоверно доподлинно известно. Ну, это стоило бы точно таких же денег. Нахрена вот вы людей одели такими клоунами безумными? Это же а, некрасиво, б, нефункционально, с, недостоверно. Все вместе, ну, как-то даже как-то немного коробит и обижает. И просто вот зачем? Понятно, что когда я первый раз смотрел кино, я от общего накала драматизма даже не успевал матом ругаться, не успевал их критиковать.
Стреляй, бля!
Вот, а когда второй раз смотрел кино, я уж, конечно, начал обращать внимание на детальки, думал, а что ж такое-то, вот почему они одеты такими клоунами, непонятно мне это решительно, вот, но тут, конечно, накал именно актерской игры, сценарного мастерства. Кстати, очень ловко работает человек с камерой. Прям
свет, цвет.
Свет, цвет, прям шатры у них все сделаны прям вот как по учебнику. Там направляющие линии кадров все играют прям как надо. Вот классика. Можно прямо брать и вот на этом прям учиться, как должен вообще работать оператор и художник-постановщик.
Алекс Сахаров.
Так точно. И художник-постановщик. А сценарист, кстати, тоже наш чувак. Давид Френкель.
Уж не родственник ли организатора ГУЛАГа?
Наверняка.
Да, просто да.
Такой ловкий.
Кто еще так был? Дедушка лесопилки на Соловках строил.
А это теперь сценарий пишет.
HBO бы.
Да, так и есть наверняка. Надо подумать.
Изучить, да.
Изучить вопрос нужно, так точно. Ну, вот туда, конечно, звучит эти всякие замечательные фразы, что Помпей прям такой бравурно готовится к сражению, а у Цезаря все там панели пропал. Как Поска говорит, что у них там 10 всадников против 5, там, против одного нашего, и 20 пехотинцев против 10 наших. Ты собираешься воевать, Цезарь говорит, что мы должны победить или умереть, а у людей Помпея выбор гораздо больше.
Это преимущество. Надо воспользоваться.
Победить или умереть.
И начинается сражение, которое показано, как я уже сказал, в виде того, что там человек 5 или, может быть, 10 каскадеров очень крупным планом, ну вот такой дергающейся камеры, прыгают друг на друга со щитами, делают так, а потом Цезарь уже победил. Все.
Да.
На самом деле там все было, конечно, гораздо интереснее, потому что утром Цезарю донесли, что в самом деле, как в фильме сказано, в лагере Помпея шевеление, и когорты выходят из лагеря, то есть Помпей решился дать сражение, и Цезарю пришлось немедленно реагировать. Ну, опять же, почему пришлось? Потому что убегать дальше ему было в самом деле бессмысленно, потому что, во-первых, место более-менее удобное, ну и чего уже ждать-то в конце концов, потому что бегать вечно невозможно, и он, да, он решился…
Решил, не буду оттягивать конец.
Не буду мучительно оттягивать конец, да. Вот. И войска построились друг напротив друга. При этом они стояли на берегу этой речки Енипей. Поэтому классическое античное построение, да не только античное, средневековое, впрочем, тоже, когда в центре стоит пехота и на флангах конница расположена для того, чтобы активно действовать и прикрывать, собственно, основную опору фронта – пехоту, вот так не получилось, потому что фланг упирается в реку, и там конница, нет пространства, и поэтому всю конницу одни увели на левый фланг, другие – на противостоящий им левый, правый, прошу прощения. Вот. Ну, а все остальное было, в общем, очень классически для античных военных теорий, потому что войска были построены в 3 боевые линии и у одного, и у другого полководца. Но это, конечно, линии не фаланги, как мы могли бы подумать, это линии когорт, которые стояли на известном расстоянии друг от друга. Вот 3 боевые линии готовы были дать сражение. При этом, так как у Цезаря было меньше пехоты, он вынужден был несколько растянуть свои войска, и, видимо, у него плотность построения, то есть количество когорт на единицу по площади было несколько меньше. Но тут мы вот видим, как Помпей не уверен в своей пехоте, потому что он не пускает пехоту в атаку. Она остается стоять и чего-то ждать. Опять же, невозможно сказать, не были ли там какие-нибудь применены предварительные ласки в виде легких всяких вспомогательных лучников и прачников, которые бегали друг к другу в гости, кидались палками и камнями. Вот, но Цезарь делает ставку на атаку конницы. Конница, ее, видимо, больше, и она более надежна. Она должна была ударить по коннице Цезаря, сбить ее с позиции и атаковать пехоте во фланг и тыл. И только после этого должна была атаковать сама пехота Помпея.
Я, извините, я перебью, он в конце в арену рассказывает, как он действовал, Помпей. Он там правильно хоть рассказывает-то, нет?
Ну…
Но он примерно так и говорит, что отправил конницу, а конница никак себя не проявила, что их отбили, они ломанулись назад, смяли пехоту.
Ну, это на самом деле, конечно, это в общем, он, наверное, привирает, чтобы как-то оправдать себя, потому что нам источники не совсем толды доносят, конечно. Источники там доносят довольно понятную, но при этом вызывающую вопросы картину. Конница в самом деле пошла в атаку, и конница Цезаря оказалась в серьезно неприятном положении, потому что она, видимо, была несколько худшего качества, видимо, и точно совершенно их было меньше, она стала отступать. И тогда Цезарь развернул, если не ошибаюсь, 6 когорт из задней линии навстречу вражеской коннице, после чего пехота подперла свою кавалерию и смогла отбить конницу Помпея. Причем там якобы Цезарь применил военную хитрость и приказал пилумами колоть всадником в лица. А так как там была масса фессалийских молодых аристократов, которые очень ценили свою благородную внешность, они были не готовы к таким жертвам, понимаешь, там у них какие-то шрамы на морде, вот, после чего немедленно впали в ничтожество и проиграли. Ну, скорее всего, это некая метафора, потому что я уж думаю, там солдаты сами разобрались бы, что им делать. Вообще, это полная дурость приказывать солдатам куда-то колоть.
Блин, он куда будет... этих пидоров тыкать? Да.
Он же там наверняка сам по ситуации должен будет разбираться, куда их тыркать, в конце концов.
Я, с твоего позволения. Да. Казалось, проиграть невозможно. Это всегда плохой знак, говорит Помпей. Поле боя было на равнине у реки, у подножия низких холмов. Примерно вот так он там палочкой рисует. Войска сошлись здесь. Мои хорошо держались. Поэтому я отправил конницу на его правый фланг. То есть, да, свою отсюда, да. Значит. Что совершенно правильно, согласись. Согласен, говорит Варен. Но эти трусы не смогли прорваться. Это, видимо, и была эта фессалийская конница. Да? Их отбросила одна единственная когорта.
Врёт.
Естественно, да. Они развернулись и бежали. 200 всадников, не 7 тысяч. Они врезались прямо в мой левый фланг, свернули мой строй, как ковер, и обратили в бегство всю мою армию. И вот я здесь. Вот так был разбит Помпей Великий. Вот так погибла республика.
Вот. Ну, конечно, немного он привирает. Почему? Потому что если, когда эта конница атаковала, они не смогли стоптать пехоту Цезаря, то при бегстве они уж точно не смогли бы стоптать пехоту Помпея.
Да.
Совершенно однозначно. Там вообще непонятно, как это все получилось, потому что дальше эта вот картина, которую я описал, и то, что нам рассказывает Помпей в кино, в общем, примерно то же самое, за исключением численных соотношений, оно, да, примерно вот так и было, результат был такой, что конница атаковала, столкнулась еще ко всему прочему и с пехотой Цезаря, не смогла выполнить предназначение своего, но дальше непонятности, потому что, победив конницу Помпея, эти вот всадники и подпиравшая их пехота пошла в обход фланга и тыла Помпея. Не очень понятно, как пехота с конницей могли атаковать вместе. Как они могли удержать конницу Помпея, понятно, просто пехота встала, и конница Цезаря пряталась просто за ними и выезжала для того, чтобы атаковать потом раз за разом. Это же все не одноактное, это очень многоактовое сражение, очень длинное. Чем сражалась тогда конница? В первую очередь дротиками. То есть там не было этих тяжелых рыцарских поединков на копьях. Это сумка с дротиками на поясе, ну и меч для резни.
Вот. Наскакал, метнул.
Наскакал, метнул, ускакал. Вот что-то такое. Поэтому это происходило довольно долго. И, оказавшись вместе со своей пехотой, эти самые дротикометцы конные, они имели возможность отдохнуть и привести себя в порядок за спинами пехоты. Но когда они бросились преследовать конницу Помпея, они должны были делать быстро. А пехота с такой скоростью, строем, да еще строем, перемещаться не может. Поэтому они не могли атаковать вместе. Это, видимо, было какое-то поступательное движение, когда и пехота, и конница просто отдельным куском строя фронта выдвинулись на фланг и потом вместе атаковали. И вот это в самом деле уже, это понятно, оказалось решающим фактором. То есть комбинированная атака там, с одной стороны участки пехоты, с другой стороны конница, которую конница Помпея уже не могла сковать боем. И это оказалось переломным моментом, потому что фланг весь не выдержал. При том, что и центр, и противоположный фланг со стороны реки ни одна из сторон проломить не могла. То есть они вот там раз за разом сходились, бились. Потому что плотно построенная пехота в лоб практически неуязвима, если у нее ну, примерно одинаковое качество.
Угу.
Понятно, что если там какое-то там сокрушительное качественное превосходство, то ее в лоб проломают. Если нет, нет, это они могли бы там драться до потери сознания, до второго пришествия, до морковкиного заговора. И как раз вот победа оказалась, как обычно, на фланге. Их свернули как ковер и победили после этого. Потери были просто катастрофическими, в первую очередь в пленных, потому что Цезарь принципиально, насколько можно понять, не занимался резнёй, потому что зачем? Это же его будущие подданные солдаты. Тем более солдаты это вообще вещь дорогая. Зачем их резать просто так? Армия фактически у Помпеи прекратила существование на какой-то момент. После чего, да, Помпей оказался в сложнейшей ситуации, и дальше в фильме очень хорошо показано, как оптиматы в шатре ссорятся, когда Брут полощет Помпея, там, когда Катон со Сципионом там ругаются, спрашивают, куда мы пойдем, пойдемте в Грецию, а может быть, мы Грецию уже все обобрали, пойдем в Африку, а чем мы будем платить войскам, у нас нет денег. Так вот, давайте пойдем в Африку, и нам там дадут денег, потому что мы, блин, республика, мы законные правители вообще, они нам должны. Вот. А тут Брут и Цицерон говорят, что чё-то... Особенно, конечно, сначала Цицерон говорит, я устал, я поехал домой, там тебя казнят. Пофиг, главное, что вы...
Достали
уже. Вы меня достали. Я, говорит, я когда начинал все это дело, я не знал, что придется так долго спать на жесткой кровати. Я не могу, я интеллигент, у меня доброе лицо хорошее.
Да. А Брут заключал, что вот ваша тухлятина и вот эта вот компания, в которой я оказался, что это некрасиво, некрасиво.
Вот. Вот. И они все немедленно ломанулись к Цезарю, и это вот как раз это очень правильно, потому что после поражения при Фарсале фактически коалиция антицезарианская, коалиция распалась. Брут и Цезарон, да, они, и много кто, кроме них, это не просто олицетворение такое вот этих вот людей, которые вернулись к Цезарю. Они вернулись к Цезарю, Цезарь их очень ласково принял, в фильме замечательно показано, так, где Помпей? Только не говорите мне, что он погиб. Уехал в Египет. Господи, ну что он делает? Что, зачем это надо? Давно бы уже пора было сдаться. Мы же все друзья.
Ну, все за стол, да.
Да.
Выражение лица Марка Антония там. Да кто это? С кого тут рядом сажаете, блин?
Ну да, Марк Антоний рассказывал, как он кого-то бил.
Кулаком
порыл долго-долго. Кстати, такая офицерская застолье, где все хвастаются непрерывно своей удалью молодецкой. Очень показано толково. Так все и происходит. Туда же подсаживают Брута, да, так как-то все сначала посмотрели, как фильм «Брат 2». Кто это? Кто это такой там? Нормально, продолжайте.
Разломал хлеб.
Да, да. Ну, ладно. Если уж так, ладно. Ну, а в это время к берегу прибивает плотик из трупов и два полутрупа в виде Варена и Пула, которых подбирает следующий в Египет Помпей. Вот такой поворот сюжета.
Вот это поворот, да.
Он в самом деле решил идти в Египет, потому что у него там была куча друзей, как он думал. В первую очередь он думал, что его очень сильно любит династия Птолемеев. Набрал каких-то себе наёмников греческих по фильму, которые не знают, кто это, но они узнали и решили продать Помпея Цезарю. Для чего? Говорят, Пуля с Вареном, которого они откачали, давайте нападем и перебьем людей, а этого продадим Цезарю. Это ж Помпей. Но тут Варен говорит:
слышь ты.
Слышь ты. Вот. Ты какой-то там вонючий грек, а это римский, между прочим, консул. Вот, после чего немедленно набросился и перебил этих греков, чем сильно удивил Помпея.
Вот этого зарезал. С железным носом.
С железным носом. Глав грека зарезал, да.
Вы все моя собственность. Тут же объявил, что к чему. И все послушались, что характерно.
Опасненько.
Да. Тут подошел Помпей вступить в беседу.
Так, что это ты сделал?
Ты кто?
Он тебя хотел продать. Я говорю, а чем я заслужил такое твое благорасположение? Ты говоришь, да, типа того, что просто не люблю таких козлов.
Пула был в который раз прекрасен. Ты кто? Я торговец Неймиал. Мы знаем, кто ты.
Да, Пула, что характерно, говорит Варену, что вообще-то это была хорошая идея, давай в самом деле отдадим его Цезарю, и война закончится, и мы тут же ордена получим, медали и новые погоны,
да,
и дочь полковника в придачу.
Земля, бабы, стада рабов, да. Эти Пула, что ты наделал?
А что-то Варен какой-то тут же благородство проявил, непонятно. Ну, Варен же как раз вполне понятно, он республиканец, да. А тут одежда республики. И он ее сейчас сам сдаст Цезарю, да. Отставить. Да, ну а в это время в Риме Сервилия склоняет Октавию к лесбийской любви,
потому что… Ну, до этого Октавия там наяривала себе, приводя себя в состояние половой ажитации, ну и да. Тут Сервилия подвернулась, они снюхались сразу.
Ага. Сервилия, причем понятно, что она вместо того, чтобы обеспечить охрану Атии, хочет кое-что выведать у Октавии.
У дочурки, да.
У дочурки, может, она глуповатая? Чуть-чуть.
Простоватая.
Простоватая,
простота,
да.
Простота хуже воровства.
Да, не прошаренная, жизни не поняла еще совсем, а тут такая опытная бабища, Сервилия, сейчас что-нибудь у нее вызнаю.
Тварюга, блин.
Да, полезная для себя. Тут человек газета объявляет, что Цезарь внезапно выиграл, вот этот поворот. Да, да. Ну, и Атия сразу расцвела, конечно. О, все, нафиг эта Сервилия нужна. И тут-то, конечно, вот у них вот все. Они просто друг друга не любили, а вот тут уже начинается откровенная вражда, которая потом, как выяснилось, вообще перевернет всю римскую историю. Потому что если бы не эти две бабы, все пошло совершенно.
Все зло от них.
Да. Да. Ну и тут, конечно, под конец фильма приезжает Варен и Пула наконец-то в расположение. Где, конечно, рапортуют Цезарю, что встретили Помпея, отпустили его.
Обалдевшему Марку Антонию. Что это?
Вот Марк Антоний с квадратными просто глазами говорит, как это пустили, что это? Ну и Цезарь, конечно, орёт, говорит, это ты, центурион, решил вместо меня отпустить Помпея? И что тебе на это натолкнуло? Легионер Титпула был против.
Нет, не так, там это вообще, ты что, это же…
Ну, я примерно излагаю.
Замечательнее ещё это сейчас, позвольте, одна секунда.
Да, излагаю, так сказать, суть.
По пути сюда мы встретили Гнея Помпея Великого с семьёй и слугами. Где? По дороге в Амфиполис с караваном мулов. Караван мулов – это бесценно. Он собирается отплыть в Египет. Семья и слуги, говоришь, легионеров не было ни одного, не осталось ни одного легионера, ни единого, бедняжка. И чё ж ты его не задержал? Марк Антоний, это самое интересное. Комменты отличные. Я решил, что это будет неправильно. Объяснись! У него дрожали руки, одежда грязная, на глазах слезы, он был сломлен, и я не счёл необходимым его задерживать. И главное, хочу добавить, легионер Пула в моем решении участия не принимал. Отмазал другана от смерти сразу, молодец, да. Ты не счёл необходимым. Как ты не понимаешь, что Помпей может быть сломлен, как дакский садомит. Это важно, я считаю. Да. И все равно представлять опасность. Пока он жив, он будет как знамя, вокруг которого будут собираться наши враги. Пока держится в седле, он опасен. Но ты не счел необходимым его задержать, не счел. Ты тебе дал право принимать такие решения. Я осознаю, что не выполнил свой долг. И смиренно прошу прощения. Прощения он просит. Тебя надо бы высечь и распять. Запомни на будущее, только я могу кого-то помиловать, и больше никто. Ясно, ясно. Иди.
Дисмисс!
Да, не хочу спорить, но ты излишне снисходителен. Он отпустил Помпея, да, а ты оставляешь его в живых, его надо наказать в назидание другим. Кого другого, несомненно, но эти двое, они отыскали моего украденного орла, пережили бурю, в которой погибла целая армия, встретили на берегу Помпея, на их стороне могущественные боги, я не буду убивать тех, у кого такие покровители. Ну, блин, выглядит вообще отвал башки, Цезарь вообще просто лучше.
Такой хари.
Нос, взгляд вообще.
Ну да,
страшно силён.
Людей с такими знакомствами нельзя обижать, потому что могут ступиться.
Я повторюсь для наших дорогих зрителей, художественная часть в данном фильме, на мой взгляд, перевешивает вообще все, потому что кривляния настолько суровые, что я хер с ним.
Будем смотреть.
Да, вот люди показаны как настоящие живые люди, круто.
Да, причем это все показано они не как современные живые люди, а у них с некими очень удачными попытками отсылок к именно античной римской культуре. Потому что современный генерал, он бы за такой фокус своего этого какого-нибудь капитана
Паулюса отпустившего
сгноил бы просто вообще. А тут
дело не шуточное.
У них с богами какие-то серьезные отношения, поэтому все нормально. Все, значит, все сделали как надо, значит. Что я буду тут с богами спорить? Нет. Это глубоко, конечно, еще языческое, магическое религиозное сознание, в том числе даже очень умного Цезаря. Впрочем, как оказалось, отпустили они его, с одной стороны, зря, а с другой стороны, угрозы в самом деле Помпей уже не представлял, о чем, конечно, Варену боги сообщили, не понял. Подсказали, да. Потому что когда он доехал до Египта, его там встретил бывший сослуживец, который служил у Птолемеев. А Птолемеи в это время как раз решили, что вот тут-то можно, во-первых, отдать все долги Помпею одним движением, и заодно подружиться с Цезарем. Вот. И бывший сослуживец его, собственно, и зарезал. Как это было и в реальности, так это в фильме показали.
То есть, он... на самом деле, да,
да,
зарезал? Сволочь.
Да. Ну да, он, правда, был не один. Их там была целая делегация по встрече. Но вот он, собственно, этот человек, он документальный совершенно. Он Помпеи грохнул. Ну, естественно, не по собственной инициативе, конечно же. Просто Птолемеи решили, что, ну, двор Птолемеев, не они сами, там у них в то время была, был малолетний фараон, его, так сказать, приближенные решили, что сейчас грохнем Помпея, нет человека, значит, нет никаких долгов, никаких обязательств, ничего нету, все, мы Помпею больше ничего не должны. А если отдать его голову Цезарю, так это будет еще и огромная заслуга перед новым правителем, потому что мы одним движением войну прекратили. Вот тут они ошиблись, очень ошиблись, об этом в следующей серии.
Следующая серия очень сильная.
Очень сильная.
Появление Клёпы произвело…
Клёпочки.
Неизгладимейшее впечатление.
Но это мы не будем спойлерить.
Не будем, да.
Ну, спасибо, Клим Александрович.
Стараемся.
Двигаемся дальше. На сегодня все. До новых встреч.